шваль. Нет, я с фрицем поговорю. Этого так оставлять нельзя. Морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может, должен. В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы меня перышком под лопатку, и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один фриц. Нет, это человек, за него драться надо. Он поскользнулся на следах павиании деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги. Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон, слышался звон посуды, шаркали ноги танцующих. И, покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голос Юрия Свет Константиновича. «Ты, браток, насчет экономии всякой социологии не нужно, обойдемся». А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет можно поломать. На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле. На кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же, собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненной обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками. Андрей бросил корзину и кошелку. «Эй, бездельники!» — заорал он. «Вода кипит!» Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи стали и Сельмы. «Привет тебе от Гофштадта!» — рассказал Андрей. «Эльза беспокоится, что ты не заходишь, ведь ребеночку уже скоро месяц». «Дурацкие шутки», — объявил фриц с отвращением, однако лапы убрал. «Где Отто?» «И правда, вода кипит», — сообщила Сельма с удивлением. «Что теперь с ней делать?» «Бери нож», — сказал Андрей, — «и начинай чистить картошку. А ты, фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат, так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина». Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга. «Слушай», — прошептал он, хихикая и брызгаясь, — «откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий дикий запад, американская вольница». «Русская вольница, не хуже американской», — сказал Андрей с неприязнью. «Ну да, ну да», — закричал Изя, — «когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот, переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот». «Это ты брось», — сказал Андрей сурово, — «это я не люблю. Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование. Работайте, да побыстрее. Жрать охота, сил нет». «Да не орите здесь!» Стучаться, он за консервами побежал. Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные. Такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать и крепко выпить, и ничего на свете не страшащихся. «Вот», — сказал Давыдов, — «пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе.
Картошка еще тебе, 2 мешка. Давали мне за них, понимаешь, 1 вещь. Нет, думаю, нахрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят. Слушай, Андрей, вот я тут Кенси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята, ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам».